гей-репортером. Расскажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвели события последних дней?
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, Куба. Мы вот с Кубой совсем недавно виделись в Тбилиси. Вы знаете, у меня с самого начала, вот когда только появилась эта информация о том, что 2 ноября будет большой митинг, у меня с самого начала не было сомнений в том, что, в общем-то, никакой революции не произойдет, потому что, ну, было совершенно очевидно, что лидеры оппозиции на самом деле вот не собираются свергать власть, а всего лишь хотят добиться каких-то требований, которые они считают законными, конституционными. То, как повел себя президент Грузии, мне показалось, знаете, мне показалось, что он несколько испугался, наверное, вот того, что эта акция протеста не закончилась в один день, да, что она вылилась в некие, ну, в другие акции протеста, в которых участвовала достаточно много людей. Вот. И если наблюдать за его действиями, то они были достаточно непоследовательны, как мне казалось. То есть сначала он делал вид, что он вообще ничего не замечает, потом он неожиданно выступил с таким достаточно резким обращением, да, к нации, в котором обвинил, в частности, Россию в том, что вот она стоит за митингом, за этими акциями протеста. Потом он заявил, что в Грузии демократия, и после этого он предпринял вот такие чрезвычайные меры, ввел в стране чрезвычайное положение. То есть вот создавалось впечатление, что он просто не совсем понимает, что происходит, и очень боится, что, возможно, повторятся события вот ноября 2003 года, когда в результате революции произошло свержение власти. Вот. Я повторяю, мне казалось все это время, что ему не угрожало никакое свержение власти, и что на самом деле, если бы, возможно, он просто вышел, поговорил с лидерами оппозиции, да, возможно, не было бы вообще ничего. Но вот против него сработал все-таки его страх, как мне кажется.
Коба Лекликадзе, добрый вечер. Вы согласны с Ольгой? Коба не слышит нас. Ольга, вы знаете, я стараюсь следить за событиями в Грузии, но вот один очень важный момент как-то прошел мимо моего внимания. Вот еще совсем недавно казалось, что рейтинг Михаила Саакашвили очень высок, что серьезной оппозиции нет, если не считать скрывающегося в Грузии Игоря Георгадзе и маленькой группы его сторонников. И вдруг как-то в одночасье оказалось, что в оппозиции множество политиков, в том числе и бывшие соратники Саакашвили, и министры его правительства, и один из самых богатых или даже самый богатый человек страны. И эта оппозиция выводит на площадь десятки тысяч человек. Вот когда и почему случился этот перелом?
Вы знаете, на самом деле оппозиция всегда была в Саакашвили. И, ну вот, я, насколько знаю, практически с самого начала оппозиция существовала и достаточно конструктивная. Ну вот, например, республиканская партия, лидеров которой я вот очень уважаю, безмерно уважаю. Куба, возможно, со мной не во всем согласится. Мы с ним спорили не раз на эту тему. Вот. Но я считаю, что даже если оппозиционеры отстаивают свою точку зрения просто для того, чтобы быть в оппозиции, да, это тоже очень хорошо для государства. Так вот, по-моему, буквально через год после прихода Саакашвили к власти республиканцы от него отошли и ушли такую в жесткую оппозицию. Точно так же, как и, ну, насколько я знаю, новые правые. Ну, я уже не говорю о том, что лейбористская партия, она вообще никогда не была Саакашвили. Вот. То есть оппозиция была, но она такая была не сильная и не объединенная. И я думаю, что вот той ситуации, которая произошла 2 ноября, да, на этом митинге, перед этим митингом, эти люди поняли, что они реально смогут чего-то добиться, только объединившись. Именно поэтому произошло объединение таких, казалось бы, необъединимых совершенно партий, как, допустим, лейбористская и республиканская. Я вот долго думала, как же они могли объединиться, да, ну, мы все прекрасно там понимаем, что лейбористы занимают такую достаточно пророссийскую позицию, жесткую, да, а республиканцы, наоборот, такую прозападную позицию. Но вот в данной ситуации произошло объединение именно, видимо, на, ну, вот именно для того, чтобы победить победить, чтобы быть услышанными, чтобы напугать, возможно. И, ну, я думаю, что они своего добились.
Я хочу попросить Кобу или Кликадзе, если он нас сейчас слышит. Коба, вы нас слышите, да?
Да,
продолжить вот этот разговор о том, как сформировалась и как появилась, как объединилась грузинская оппозиция за последние недели буквально.
Во-первых, добрый вечер. Приветствую Ольгу Алионову. Да, мы там на самом деле очень много об этом говорили. Я всегда говорю о том, что, ну, не знаю, много тут, естественно, сейчас можно говорить, но давай возьмем самые последние события, потому что даже 2 ноября я верил, я выступая на телеканале «Рустави-2», сказал, что если бы Саакашвили, господин Саакашвили, принял бы требования оппозиции, ну, знаете, это 4 пункта, там, значит, проведение выборов весной 2008 года, сформирование на паритетных основах администрации выборочной кампании, вот тогда бы вот тот спектр оппозиции, который разношерстный, разнообразный, там есть и прозападные, и, так сказать, более или менее прозападные и так далее. Тогда получилось бы так, что сразу же откликнулись бы на диалог с властью именно те люди, которые менее радикальные. И не произошло бы то, что сейчас произошло, потому что сейчас на самом деле оппозиция сплоченная. Несмотря на то, что Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против лидера лейбористской партии, а вчера еще и против медиамагната Бадри Паталькацишвили, сегодня оппозиция, которая встречалась в патриаршестве Грузии, они требуют именно, чтобы прекратили гонение на оппозиционных лидеров, и только они сядут за стол переговоров. Мы видим, что объединенная оппозиция, которая объединится в Совете и представляет разные пласты политической элиты, они едины. И они тоже сейчас как бы почувствовали укус маленькой на победе, потому что на самом деле действия господина Саакашвили, то, что он перенес выборы президентской, на очень негативном фоне для него, потому что Оля быстро покинула территорию Грузии, это было еще перед 7 ноября. Тут народ уже по-другому все воспринимает, и я не думаю, что у президента Саакашвили есть такой вот большой поддержка сейчас среди населения, хотя я категорически ничего, естественно, не могу сейчас утверждать, но я скажу то, что Саакашвили сейчас все это сделал против своей воли. И мы видим, что все, которые приезжают сюда, Матеос Йоши, завтра собирается председатель госсекретаря Мэтью Брайза с визитом сюда. Телеканалы закрыли именно для того, что с Грузии, чтобы грузийский народ не слышал критические заявления, что слышится сейчас, раздается из Запада. Вот итоги, которые сейчас Саакашвили для себя подготовил. Хотя бы еще 2 ноября он смог бы выйти из ситуации на самом деле очень достойно, более достойно, чем сейчас, потому что и сейчас, если честно, не поздно, и я думаю, что эти шаги были очень полезны, но сейчас, по-моему, у господина Саакашвили меньше оптимизма говорится о том, что сейчас он единоличный лидер Грузии, потому что после 7 ноября не произошло, я совершенно согласен с Олей, революция, слава богу, не произошла в том виде, как это кто-то, может быть, и на самом деле хотел. Но в умах и в настроениях народа революция произошла.
А каков сейчас рейтинг Саакашвили? Есть какие-нибудь статистические, социологические данные?
Ну, извините, коллега, вы меня сейчас задаете очень странный вопрос. В группе сейчас работает только единственный телеканал, где только что Саакашвили выступал в течение 2 часа. И я не хочу никого оскорблять, но это было выступление, которое мне очень напоминало и выступление даже до 7 ноября, где-то в августе. Он опять говорил о сдвигах экономических и так далее. И словом не замолвил о том, зачем закрывается средства массовой информации, почему разломали и разрушили спецоперации телеканал «Имеды», и почему до сих пор там стоят спецназовцы, когда во всех центральных магистралях города уже больше войсковые подразделения и полицейские подразделения больше не стоят. Кстати, об этом очень строгое заявление сегодня сделал омбудсмен Грузии, народный защитник Грузии при встрече Матиас Йоши, представителя Евросоюза, который представляет и группу мониторинга по Грузии, он дал очень такую оценку, то, что происходит сейчас. Естественно, никакой социологический опрос сейчас нету, потому что вы знаете, что запрещается волеизъявление, принятие информации, распространение. И не исключено, допустим, что сейчас ко мне постучат в дверь какие-то полицейские, честно говоря, потому что они это имеют, могут сделать. Но социологические опросы после 7 ноября, они покажут, что понизился рейтинг господина Саакашвили, и это он прекрасно понимает, между прочим, и понимают его окружение тоже. И сейчас никто, наверное, в дальнейшем не сможет так запускать пыль в глаза народу, потому что очень больно для меня, как гражданина и как журналиста, осознать то, что мы делали два шага назад в сторону демократии. И об этом говорится уже и столиц европейских государств, и нашего стратегического партнера Соединенных Штатов Америки.
Гости программы «Итоги недели Радио Свободы» журналисты Ольга Аленова и обозреватель грузинской службы нашей радиостанции Коба Ликликадзе. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Георгий из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ситуация в Грузии, как ни странно, она продиктована национальным характером грузинского народа. В пику вот этой ситуации в Армении выкристаллизовались национальные лидеры, которые подняли свой личный политический рейтинг на войне между азербайджанцами и Арменией. А Грузия такую фигуру из своих недр не родила. И это большое бедствие, то, что они взяли варяга из Соединенных Штатов и поставили во главе страны.
Кого вы имеете в виду?
Да.
Да?
То, что он все-таки пошел на компромисс с той оппозицией и назначил новые выборы, это очень большой показатель не только для Грузии, но и для всего СНГ. Потому что вот такого шага в России, я думаю, не предвидится. И это будет большой трагедией. А то, что Саакашвили назначил выборы новые, это большой шаг политический. Это очень грамотно сделано. А то, что он не вышел к народу и не начал с ними диалог личный, если бы он личный диалог начал, то это был бы... Он такой рейтинг поднял, и он бы по существу остался опять. Он не факт, что он еще не останется, но то, что он назначил новые выборы, это большой шаг вперед.
Понятна ваша точка зрения, Георгий. Иван из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот чтобы немножко представить эту ситуацию, хотелось бы узнать, какое положение вообще-то экономическое, политическое в Грузии безотносительно к этому конфликту, и вот как оно менялось со времени прихода к власти Саакашвили. Спасибо.
Спасибо, Иван, за этот вопрос. Ольга, вы ведь часто бываете в Тбилиси, вот я не был много лет, но я помню мрачный город, где были постоянные перебои с электричеством, где процветал черный рынок, царила апатия начала 90-х годов. Говорят, что за годы правления Саакашвили произошли разительные перемены. Так ли это?
Вы знаете, я думаю, что на этот вопрос лично лучше, наверное, ответить.
Ольга, я передаю сразу этот вопрос Кобе, потому что вас очень плохо слышно.
Алло?
Да, Коба, слышите ли вы нас?
Да.
Да, вопрос об экономических переменах за годы правления Саакашвили.
Да, но если быть очень честным и покрывать душой, естественно, во время Саакашвили есть экономические сдвиги, и на самом деле Грузия больше не такая уж мрачная, и скажу даже больше. Я совсем недавно вернулся из Праги, там был в нашей радио с командировкой на 3 месяца. Даже за 3 месяца Тбилиси очень много изменился. Саакашвили, естественно, как очень жесткий руководитель, он заставил поработать с административному ресурсу, так называемый, который просто был в страшном застое во время Эдуарда Шеварднадзе. Ведь очень многое делается, на самом деле теневая экономика все больше и больше отодвигается на задний план. Есть много, много, много и на социальном, на бытовом уровне, и многие проблемы армия реформируется, что там говорится, много делается, и не только это в масштабах столицы, но и в других регионах. Серьезный пакет трансформации. Но дело в том, что самое опасное, что я думаю, это то, что господин Саакашвили растерял самих, я думаю, авторитетных людей из своего окружения. Тот же Окхуашвили даже был его самый ближайший соратник за все это время. Соломе Зурабишвили, министр иностранных дел, которого он сам попросил Жака Ширака, чтобы назначили министром иностранных дел. Гога Хаиндрава, ну, братья Бердинишвили и так далее. То есть просто человек работал в одном направлении, на самом деле, не покладая рук. Это экономическое возрождение другое, но он по ходу терял своих же соратников. И что самое, мне кажется, большой ошибкой господина Саакашвили, то, что я еще раз говорю, да, это было мудрое решение вот сейчас назначить выборы. Но я думаю, что параллельно надо было, чтобы он отменил чрезвычайные ситуации в Грузии, потому что, поверьте мне, нету никакой необходимости сейчас. Но страна теряет очень многое в глазах Запада, потому что мы все понимаем, что чрезвычайная ситуация сейчас в Грузии остается одной целью, чтобы средства массовой информации, независимые телеканалы не заработали и не дали слово политической оппозиции. А так провести выборы парламентно-демократические без средств массовой информации – это абсолютно невозможно.
Ну а что будет с телекомпанией «Меди»? Ведь Бадри Паттаркацишвили передал свои акции в управление Руперту Мёрдоку. Нельзя же просто взять и закрыть эту компанию.
У меня пессимистические ощущения на этот вопрос, потому что я все-таки думаю, что если даже правительство даст то есть, возможность телекомпании заработать и выйти в эфир, как говорит руководство телеканала, там спецподразделения, которые ворвались в ночь на 7 ноября, разломали всю аппаратуру, и восстановление которого, наверное, займет не одну неделю. И, так что это будет очень сложный процесс. И что самое главное, нету никакого такого намека даже на то, что эта телекомпания заработает, потому что, ну, естественно, все понимают, что после того, как Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Бадри Паттаркацишвили, не исключено, что какие-то вот претензии будут перед ведущими журналистами этого телеканала.
А очень интересная, в принципе, роль Бадри Паттаркацишвили. Почему так разладились его отношения с Саакашвили, разладились до такой степени, что он теперь говорит, что потратит все деньги до последнего лари, чтобы свергнуть его режим? Трудно поверить, что причина разногласий чисто идеологического толка. Очевидно, история более сложная, более давняя. Расскажите, пожалуйста, Коба.
Но мне очень сложно сейчас категорически говорить об анатомии этой взаимоотношений. Но вы сами знаете, что выступая на митинге, по-моему, 4 ноября, не знаю, волей или неволей, Бадри Паттаркацишвили сказал, что он давно уже планировал эту акцию. Это его высказывание, между прочим, его и напоминают его политические оппоненты из окружения Михаила Саакашвили. Вот, говорится, когда еще, оказывается, Бадри Паттаркацишвили затевал всю эту как бы политическую интригу и там, ну, вербовал Окхуашвили и так далее. Очень сложно говорить, где пересеклись интересы Бадри Паттаркацишвили и господина Михаила Саакашвили. Но представители правительства говорят, что просто Бадри Паттаркацишвили требовал очень многого. У него был, то есть, бизнес-интереса больше, чем на самом деле мог удовлетворить правительство Саакашвили. А сам Бадри Паттаркацишвили говорит, что у него нет другого интереса, кроме как, чтобы Грузия была процветающая страна, и чтобы Грузии здесь, грузины жили, то есть и управляли и бизнесом, и политикой, а не так, как, чтобы сейчас все продается налево и направо гражданам других стран, а грузины как бы остаются в стороне. Сейчас сложно очень говорить, кто был прав и кто был виноват, но эти люди когда-то очень находили язык, когда стоял государственный интерес выше какого-то субъективного интереса. Потом, не знаю, наверное, произошло ряд таких событий, которые сложно было, наверное, проследить. Но с другой стороны, все-таки я думаю, это мое личное мнение, что Господин Патаркацишвили больше года уже больше занимается политикой, чем бизнесом. В Грузии, естественно, Михаил Саакашвили, который, ну, такой всегда был амбиции лидера, и он никого не терпит, как бы, он никому не позволит так легко перейти ему дорогу, если он не позволит, а Окхвашвили, то о чем еще идет речь, то он вот как раз предпринял ответный шаг, ответный удар.
Ольга, Бадри Патаркасашвили, человек в Москве очень известный, и в редакции «Коммерсанта» тем более, как временный наследник медиа-активов Березовского, отношение к нему российских властей никак не назовешь дружелюбным. Вот теперь все эти официальные заявления, что за оппозицией Патаркасашвили, в частности, стоит Москва, что они действовали по приказу из Кремля, выполняли инструкции чиновников из российского посольства в Тбилиси. Можно все это воспринимать всерьез?
Вы знаете, вот воспринимать всерьез обвинения в адрес Патаркасашвили, вот я бы не стала. Я еще могу допустить, что, ну, скажем, там, некий лидер оппозиции, допустим, Гамсахурдия Константин или Салвана Талашвили вели какие-то, даже, может быть, не переговоры, а разговоры, да, с представителями российского посольства, которые, как выясняется, были представителями российских спецслужб. Вот. Но что касается Патаркасашвили, ну, вы же все прекрасно понимаете, что это человек, это ну, ближайший друг Березовского, да, против которого возбуждены уголовные дела в Москве. И очень, очень странно сейчас предположить, что вдруг этот человек взял и захотел помочь Кремлю в том, чтобы избавиться от Саакашвили. А что потом будет с этим человеком? Никто не подумал. Ведь совершенно очевидно, что... Если там Кремль, допустим, поставил задачу ну, прижать к ногтю, да, там, Березовского или Патаркасашвили или кого-то еще, то они это сделают рано или поздно, неважно когда, возможно, даже после того, как они добьются, чтобы ушел Саакашвили, да, ну, вот не знаю, как-то мне очень странно вот эта версия, что Кремль финансирует Патаркасашвили или там... Он за ним просто стоит. Вот. Что касается разногласий Патаркасашвили и Саакашвили, то вот мне кажется, ну вот я могу сделать такой вывод из бесед с разными людьми, да, политиками, оппозиционерами. Мне кажется, тут вот все дело в том, что Саакашвили, он просто вот не терпит таких влиятельных, ярких фигур рядом с собой. И Коба уже говорил о том, что все яркие фигуры, да, они ушли. То есть и Круашвили, и Соломез Рабишвили, и другие люди, Саакашвили не потерпел их рядом с собой. Я думаю, что с Патаркасашвили та же история, он просто прекрасно понимает, что этот человек опасен. К тому же, ну вот насколько я знаю, там складывались примерно такие же отношения, как у Путина с Ходорковским в свое время, вот, и... До какого-то времени Патаркасашвили выполнял требования президента Грузии, да, то есть там отдавал значительные деньги на какие-то проекты, финансировал что-то, а потом в какой-то момент он понял, что ну вот надоело, да, я в конце концов олигарх или кто. И вот мне кажется, там сработал какой-то личностный такой вот фактор. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется так.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Ольгу Оленову и Кобу Ликликадзе и слушателей, позвонивших в нашу студию. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В центре Москвы прошла акция протеста против кампании по выдвижению Владимира Путина на третий президентский срок. На митинг в Новопушкинском сквере собрались около 200 человек, представители оппозиционных партий и правозащитники. В Нижнем Новгороде задержаны два активиста «Другой России», участники митинга протеста. В Воронеже совершено нападение на предвыборный штаб Союза правых сил. В сообщении СПС говорится, что в штабе разбиты окна, помещение забросано банками с какой-то пахучей смесью. Находиться там невозможно. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено очень скоро, но только после того, как положение в стране нормализуется, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. С таким же заявлением выступил и министр иностранных дел Гела Бежуашвили, который вновь обвинил российские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела Грузии. Праге произошли бурные столкновения между неонацистами и левыми радикалами. В Польше победившая на досрочных выборах гражданская платформа объявила о создании правительственной коалиции с польской крестьянской партией. Из Пакистана высылают 3 корреспондентов британской газеты Daily Telegraph. Им приказано покинуть страну за оскорбительные высказывания о Пакистане и его лидерах. Президентские выборы в Ливане вновь отложены, уже в 3-й раз.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофона Дмитрий Волчек. Почему растут цены на нефть? Опасные тенденции в Пакистане. Амстердам после запрета магических грибов. СПИД зародился на Гаити. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Предсказывать уровень цен на нефть – дело неблагодарное. Всего год назад специалисты утверждали, что к ноябрю 2007-го стоимость барреля не превысит 62 долларов. Теперь говорят, что в ближайшие 3 года ожидается снижение цен до 70 долларов. Но такие прогнозы, по мнению журнала «Тайм», слишком оптимистичны. Стоимость нефти выросла до рекордного уровня. На прошлой неделе баррель продавался за 97 долларов. Как это ни печально, но в недалеком будущем мировая экономика начнет испытывать дефицит энергоресурсов, и цена бочки нефти превысит 100 долларов, полагают специалисты. Так что следующие поколения землян, возможно, будут с завистью вспоминать наши дни, когда нефтепродукты были дешевыми и доступными. В отчете Международного энергетического агентства за 2007 год содержится призыв к правительствам стран срочно принять четкие решения, касающиеся политики в области энергетики, иначе могут возникнуть серьезные глобальные конфликты. С каждой сменой поколений спрос на энергоресурсы увеличивается примерно на 50%. Если сейчас человечеству требуется 85 миллионов баррелей нефти в день, то к 2030 году эта цифра увеличится до 116 миллионов. Главной причиной такого роста станут быстро развивающиеся экономики Китая и Индии, которым необходима электроэнергия для освещения сотен городов и потребуются миллионы новых автомобилей для людей, которые раньше передвигались пешком на велосипедах или автобусах. По мнению аналитиков, единственным способом решения проблемы станет срочная разработка альтернативных источников энергии. Но для этого нужна политическая воля руководителей индустриально развитых стран.
На вопрос о том, в надежных ли руках находится ядерный арсенал Пакистана, в Вашингтоне отвечают положительно. Такая позиция сходна с американским отношением к российскому атомному оружию и основана прежде всего на принципе доверия. Личные контакты между руководителями и высокопоставленными военными этих стран укрепляют уверенность в обеспечении надежного хранения оружия массового поражения, пишет «Тайм». Президент Пакистана Мушарраф и его вероятный преемник генерал Кияни имеют тесные связи с Соединенными Штатами и Великобританией. Президент учился в Англии, а Кияни проходил подготовку в США. Но доверие, основанное на хороших личных отношениях, возможно, продлится недолго. Молодые пакистанские офицеры, включая тех, кто отвечает за охрану нескольких десятков ядерных зарядов, уже не испытывают столь теплых чувств к странам Запада, где никогда не были. Как правило, это выходцы из провинции, и в Вашингтоне опасаются, что они могут симпатизировать Аль-Каиде или членам движения «Талибан». Среди военных все чаще можно встретить людей, носящих бороды, что свидетельствует об их религиозном консерватизме, предупреждает «Тайм».
Амстердам после запрета продажи галлюциногенных грибов. В статье под таким заголовком «Тайм» анализирует последствия решения голландских властей. Каждый год не менее 100 человек попадают в больницу, отведав грибов, продающихся в маленьких магазинчиках туристического района Амстердама. Местные жители знают, как употреблять магические грибы без особого ущерба для своего здоровья, и большинство неприятных инцидентов происходит с иностранными туристами. Поэтому министр здравоохранения страны пришел к выводу, что подвергать риску здоровья приезжих совершенно недопустимо. Однако такое решение может привести к распространению других психотропных препаратов, как правило, более опасных, чем грибы. Запрет на их продажу воспринимается многими как отказ от давней политики снижения вреда от употребления наркотиков. Марихуана, например, считалась гораздо меньшим злом, чем героин, инъекции которого приводят к распространению СПИДа. Благодаря галлюциногенным грибам снизилось и употребление ЛСД. Правда, сторонники запрета грибов утверждают, что подобные аргументы могут быть использованы против любого решения правительства. Но и они признают, что у полицейских работы прибавится. А владельцы магазинчиков, которых лишили доходов, предсказывают, что бесконтрольная продажа галлюциногенов на улицах, где нет времени проинструктировать покупателей, приведет только к более частым вызовам скорой помощи.
Майкл Воробей, биолог из Университета Аризоны, производит приятное впечатление. Он не из тех ученых, которые жаждут во что бы то ни стало начать международную полемику. Но на прошлой неделе его электронная почта заполнилась гневными письмами, а посольство и консульство Гаити на территории Соединенных Штатов сотрясали возмущенные звонки. Дело в том, что в последнем исследовании ученого высказывается предположение о появлении вируса СПИДа в Северной Америке. По мнению биолога, примерно в 1969 году смертоносную болезнь занес в Соединенные Штаты некий человек, который почти наверняка заразился ею на Гаити, поскольку многие жертвы болезни были иммигрантами из этой страны. Но гаитянский посол в США придерживается противоположного мнения. По его словам, отнюдь не исключено, что больной СПИДом американец мог заразить вирусом жителей Гаити, пишет Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» – итоги недели. Более 11 тысяч американских сценаристов проводят забастовку. Из-за отсутствия сценариев остановлены съемки популярных ежедневных сериалов. Ведущие телекомпании, каждый вечер показывающие сатирические передачи «На злобу дня», вынуждены повторять старые записи. Репортаж Яна Рунова.
Демонстрации бастующих проходят у ворот киностудии Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния, а в Нью-Йорке к пикетчикам перед зданием Time Warner Center присоединились известные актеры Робин Уильямс, Дэвид Духовный, Тим Робинс, Джулиана Мур, Холли Хантер. Причем Робин Уильямс, Тим Робинс и Дэвид Духовный сами сценаристы и члены этого профсоюза. В Лос-Анджелесе со словами поддержки в адрес бастующих выступила обладательница Оскара, актриса Салли Филд, которая снимается сейчас в телесериале «Братья и сестры». Съемки сериала будут остановлены на следующей неделе из-за отсутствия сценариев. Похожая ситуация и с некоторыми другими сериалами, такими как «Анатомия Грея», «Офис», «Отчаянные домохозяйки». За права сценаристов выступили также некоторые кандидаты в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Срок старого контракта истек 31 октября. 5 ноября началась забастовка. Стороны 4 месяца вели переговоры об условиях нового контракта, но не смогли прийти к согласию относительно ряда ключевых пунктов. С началом забастовки переговоры между гильдией сценаристов Америки и альянсом кино и телепродюсеров были прерваны. Последний раз сценаристы бастовали в 1988 году. Забастовка длилась тогда 22 недели. Телеиндустрия потеряла 500 миллионов долларов. Сценаристы просят повысить их авторскую долю от продажи DVD, начать платить им за распространение кинофильмов и телепередач через интернет, мобильные телефоны, айподы и так далее, а также отчислять процент от денег за рекламу, который сопровождается бесплатный показ фильмов и телешоу через интернет. Продюсеры возражают, мотивируя это тем, что доходы от продажи DVD компенсируют растущие расходы на производство кинотелепродукции. Не хотят они брать на себя и дополнительные финансовые обязательства перед сценаристами за распространение продукции на дигитальном рынке, поскольку этот рынок еще не определился. Бывший глава киностудии Уолта Диснея Майкл Эйснер назвал забастовку сценаристов дурацкой. «Это пустая трата времени и сил», — сказал он. Студии ничего не могут дать сценаристам, потому что не знают, что им дать. Робин Уильямс и кинорежиссер Нора Эфрон заявили, что бастуют не богатые сценаристы, а трудяги, принадлежащие к среднему классу и живущие от гонорара к гонорару. Губернатор Калифорнии, в прошлом киноактер Арнольд Шварценеггер, пытается примирить стороны. «Надо решить проблему как можно скорее», — сказал он, — «ибо забастовка приносит нашему штату большие убытки. Все это печально. Богатые владельцы телестудий не пострадают, и лидеры профсоюзов не не пострадают, и не очень пострадают сами сценаристы. Шварценеггер сказал, что из-за забастовки прекращаются съемки телесериалов, а с этим теряют зарплату операторы, гримеры, парикмахеры, осветители, тысячи работников. Телекомпании уже начали планировать расширение новостных передач, повторы старых и увеличение объема реалити-шоу, в которых нет заранее написанных диалогов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Знаменитый американский режиссер-авангардист Йонас Мекас на этой неделе открыл на своей родине в Литве Центр визуального искусства и из рук президента Литвы получил литовский паспорт, рассказывает корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Родившийся в Литве в 1922 году, Йонас Мекас во время войны участвовал вместе с братом Адольфасом в антинацистской подпольной деятельности и в 1944-м попал в лагерь для военнопленных в Германии. После войны, эмигрировав в Соединенные Штаты, он начал там снимать фильмы, которые сегодня являются классикой авангардного кино. Позже Йонас Мекас создал свой знаменитый архив «Антология», в котором представлены кадры с запечатленными на пленке Алленом Гинзбергом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали. Эти коллекционные произведения сейчас представлены на открывшейся в Вильнюсе выставке в Центре визуальных искусств, носящем имя Йонаса Мекаса. С первых же дней в Америке Мекас стал тщательно документировать жизнь собственную и жизнь людей своего круга. И хотя он с друзьями прославился как бунтарь и непримиримый борец с Голливудом, все же знаменитым он стал благодаря фильмам о тихих и трудноуловимых чувствах, через которые проступала щемящая открытость частной жизни большому миру. Несколько лет назад он снял 5-часовой фильм-дневник, который называется так: «По мере продвижения вперед, иногда я замечал короткие вспышки красоты». В прошлом году режиссер приступил к съемкам компьютерного фильма, в котором ежедневно рассказывает о событиях своей жизни. В нынешний приезд на родину существенным таким событием оказалось вручение ему литовского паспорта. «Работая за рубежом, вы любили Литву и никогда ее не забывали», — сказал при вручении президент Литвы Валдас Адамкус. Сам Йонас Мекас неоднократно говорил, что всегда был, есть и будет гражданином Литвы.
«Я встретился с президентом, который мне помог возвратить литовский паспорт, от которого я никогда не отказывался и который был в свое время отнят. Был, есть и буду литовцем. Я много лет прожил в Нью-Йорке, жил и в Париже, и в других городах. Но я никогда не был, не являюсь и никогда не буду американцем. Американец должен жить в Америке, а я живу в Нью-Йорке. Может, могу быть нью-йоркцем. Америку я знаю плохо, с ней себя не отождествляю. Я люблю Нью-Йорк, он меня спас после войны, когда я был абсолютно разбит жизнью, не понимал, кто я. Нью-Йорк мне помог».
Имеющий множество американских и европейских наград за вклад в развитие киноискусства, в Литве Йонас Мекас в свое время был награжден Национальной премией в области культуры и Большим крестом ордена за заслуги. В декабре Йонас Мекас отметит очередной день рождения. «Я проведу его в Нью-Йорке, как всегда в работе, потому что я человек рабочий», — сказал режиссер перед отъездом. Уточню, это будет его 85-летие. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Российской академии художеств открылась выставка международного конкурса карикатуры, проведенного газетой «Новые известия». В номинации «Легенда жанра» победил патриарх российского политического рисунка Борис Ефимов, которому в этом году исполнилось 107 лет, рассказывает Лиля Пальвелева.
Среди представленных на выставке работ карикатуры всех жанров – от политической сатиры до ироничного философского рисунка. Так, на работе литовского художника Саулиса Медшелниса мы видим отплывающий вдаль Ноев ковчег, на котором, как полагается, каждой твари по паре. А за бортом остались те, кого отмела эволюция – Пегас, пара кентавров и пара египетских богов с нелюдскими головами. За все 10 лет существования «Новых известий», говорит главный редактор газеты Валерий Яков, у нас не было ни одного номера без карикатуры.
Карикатура у нас всегда на полосе политики, и карикатуры чаще всего у нас связаны с политикой, с экономикой тоже временами. И пока нам никто не запрещает, и никто нас не пытается прикрыть из-за того, что у нас работает блестящий мастер Михаил Златковский, или под того, что мы печатали потрясающие шаржи Константина Куксо. Поэтому я не вижу основания пока быть пессимистом. Хотя и чрезмерным оптимистом тоже.
Названные Валерием Яковом художники в конкурсе не участвовали. Они были в составе жюри. Первую премию присудили известному карикатуристу Сергею Тюнину. Другие победители из разных стран.
Вторая, третья премия – это Канада, США, Болгария. В конкурсе принял участие огромное количество, для нас абсолютно неожиданно. Художники из разных стран мира.
Но есть еще особая премия и особый участник – это Борис Ефимов. С какой работой он экспонируется?
Для нас участие Бориса Ефимова стало абсолютно неожиданным. И его работа пришла по почте. Просто обычно в конверте подписан его рукой. Мы даже ничего не поверили. Но там был домашний телефон, домашний адрес. Мы поняли, что это действительно он. Причем это работа, которая осталась актуальной по сей день. Это шарж на Сталина. Эта работа сделана в 1924 году и была опубликована в «Известии», по-моему.
Тогда она была на Сталина опубликована?
Да. Ну тогда Сталин. Кто был тогда Сталин?
У Сталина на рисунке Бориса Ефимова мясистый нос, дремучие усы и огромные сапожища. Он до того прочно стоит на разноцветной радуге, что давит ее, да так, что ошметки летят. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. В Германии получил лицензию на телевещание новый канал «Этос ТВ», первый в истории канал траура. Слово берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Новый канал обещает каждому желающему трансляцию написанного профессионалами некролога, который может заказать себе как сам будущий покойник заранее, так и его родственники после его смерти. Канал выйдет в эфир самое позднее, с начала января. Такой вот новогодний подарок. Многие уже заказали у нас некрологи, говорит инициатор создания канала Вольф Тилман Шнайдер. Мне же всегда казалось несправедливым, что наши знаменитости получают некролог на телевидении, а нормальные граждане страны нет. Ведь в конце концов каждый что-нибудь да сделал для этого мира, по меньшей мере заплатил налоги. Конец цитаты. Известно предсказание Энди Уорхола, что в будущем каждый станет известным на 15 минут. Теперь, похоже, оно сбудется, пусть для кого-то и посмертно. Заказ некролога стоит 2000 евро. За эту сумму текст будет прочитан 10 раз и сохранен в банке данных, так что и виртуальная вечность обеспечена. Финансировать эту часть программы будут погребальные конторы. Рольф Лихтнер, один из участников проекта, говорит, цитата, «Для нас речь идет не столько уж о деньгах. Распространение информации о культуре кладбища и похорон мы считаем нашей культурной миссией. Мы хотим совершенствовать имидж нашего дела и считаем, что лучшие времена у него впереди». Темы смерти, траура и культуры сохранения памяти будут по причине демографических изменений становиться все важнее и важнее, предрекает Лихтнер. Некрологи – это одна из трех программ канала, второй будут документальные фильмы о кладбищах и похоронных ритуалах, а третью организаторы «Этос ТВ» относят к инфотейнменту. В передачах этой части будут обсуждаться актуальные для старости темы, такие, например, как правильно выбрать дом престарелых или как заказать встроенный лифт в двухэтажной квартире и так далее. Идея создать канал траура пришла Шнайдеру вследствие его необычной личной склонности. Цитата. «Я всегда охотно посещал кладбище», говорит бывший главный маркетолог телеканала «Сат Айнс». На вопрос о целевой группе Шнайдер отвечает статистикой. Цитата. «Каждый год в Германии умирает 830 тысяч человек, и у каждого из них есть в среднем 4 близких родственника. Вместе это 3,2 миллиона, есть еще и прогнозируемое на 2010 год 3 миллиона стариков, нуждающихся в посторонней помощи в уходе. Нам этого хватит. Наш тематический канал не ставит себе задачу охвата аудитории в возрасте от 14 до 49 лет. Я реалист, они не будут нас смотреть. Но я знаю, что в возрасте самое позднее, после 50, когда человека нагоняет жестокая реальность, достаточно многих занимают темы старения и смерти», считает инициатор нового немецкого телеканала «Этос ТВ» Вольф Тилман Шнайдер. Но у идеи есть и оппоненты. Херман Вебер, руководящий инициативной группой по защите потребителей похоронных услуг, в успех канала не верит. Цитата. «Предложений в обычных средствах массовой информации предостаточно. Для подобного тематического канала места нет». Конец цитаты. Но Шнайдера не смущают подобные пессимистические прогнозы. Он уверен, что инвестиция в 2 миллиона евро окупится уже через год. Главное, говорит он, что рынок покойников никогда не вымрет. Он бессмертен.
Курьез недели от Юрия Векслера. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
На сайте «Избранное.ру» политолог Марк Урнов анализирует публикацию в «Независимой газете», в которой со ссылкой на источник в партии «Единая Россия» утверждается, что в партии власти будут созданы несколько течений. Цель такого шага – уберечь партию от загнивания в условиях отсутствия достойной политической конкуренции.
В наших сегодняшних политических реалиях любая разумная идея приобретает совершенно фантастические формы. Все понимают, что в политике нужна конкуренция. Однако вместо того, чтобы дать возможность нормально развиваться партиям, оппозиция сначала всячески подавляется, намеренно, в течение многих лет. Потом выстраивается странная конструкция, вроде «Единой России», куда приходят люди самых разнообразных взглядов и идеологий, а дальше торжественно объявляется, что теперь в одной партии будет несколько течений. Такое вот моделирование ранней ВКПБ. Это неустойчивая конструкция. Рано или поздно начнется процесс размежевания, и партия разделится. Но разделится болезненно, потому что вряд ли нынешняя политическая элита, страдающая неприязненным отношением к политической конкуренции, даст возможность сделать это спокойным путем.
Что произойдет с «Единой Россией» дальше, гадать, собственно говоря, неинтересно, потому что, и это куда важнее, совершенно неясно, что вообще будет с нашей политической системой, отмечает Марк Урнов.
Несмотря на все разговоры о стабильности, по-моему, она очень нестабильна. Потому что видно, как внутри высших эшелонов власти началась очень жесткая борьба, если не сказать война, разных групп интересов. А по существу сдерживающих структур государственных на сегодняшний день нету. Власть объединена. И это значит, что все зависит от мира между отдельными группами наверху, а мира уже нету. Вот куда может занести все это, куда может система заехать на сегодняшний день, просто предсказывать не берусь, и это меня тревожит более всего. То, что могут быть в процессе этой борьбы, там, попытки затянуть гайки и так далее, не могу исключать, может быть и так. То, что может пойти просто система в разнос, тоже, к великому сожалению, не могу исключать. В общем, очень мне как-то тревожно.
Марк Урнов, сайт «Избранное.ру». Просто удивительно, насколько быстро стала рассыпаться «Справедливая Россия», лишь только выяснилось, что перспективы карьерного роста в этой партии теперь весьма сомнительны, пишет обозреватель Дмитрий Травин в своей публикации на сайте еженедельника «Дело».
Конечно, и раньше не вызывал сомнения тот факт, что «справороссы», они же эсеры, склеены слезами и соплями той части нашего политического истеблишмента, который не успел своевременно подсуетиться ради занятия высоких постов в «Единой России». Конечно, и раньше не вызывало сомнения, что единственным идейным различием между двумя ногами власти является идея вовлечь президента в свои ряды и не дать ему войти в ряды конкурентов. Но все же трудно было представить, насколько убийственным для «справороссов» станет решение Владимира Путина возглавить список «Единой России» на ближайших парламентских выборах.
Возможно, эти ребята еще проскочат в парламент, возможно, сумеют даже просуществовать какое-то время, если не в качестве левой ноги власти, то, по крайней мере, в качестве ее левого костыля. Но всерьез опираться на такой костыль вряд ли кто захочет, полагает Дмитрий Травин.
Печальная судьба эсеров интересна скорее как пример отечественных политических нравов, демонстрирующих конфронтационное мышление и неспособность к поиску компромиссов, а главное, к объединению сил во всех политических эшелонах. «Справедливая Россия» была фактически единственным примером объединения, и ее крах в этом смысле символичен.
Но объединяться не умеют не только партии, близкие к власти. Неспособность к объединению демонстрируют и демократические партии, которые в своей междоусобной войне постепенно дошли до весьма жалкого состояния. Но по-прежнему почему-то бравируют своей независимостью, подчеркивает Дмитрий Травин.
Другая Россия, которая возникла вроде бы для того, чтобы объединить демократов, очень быстро рассоилась и пришла к кризисной ситуации. И даже сегодня мы видим в недавно появившемся манифесте Владимира Буковского, как он, пытаясь вроде бы стать человеком, объединяющим всех демократов, настоящим единым лидером, тут же сходу наезжает на авторов реформы 92-го года, говоря о их некомпетентности, о том, что они не могли осуществить никаких реформ, потому что не жили на Западе. С моей точки зрения, это тупиковый путь.
Дмитрий Травин, сайт петербургского еженедельника «Дело».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» Майкл Мьюкейси, новый министр юстиции Соединенных Штатов. Вечером в четверг американский конгресс утвердил его на эту должность 53 голосами против 40. Майкл Мьюкейси родился 66 лет назад в Нью-Йоркском Бронксе в семье иммигрантов из Белоруссии. У него степень бакалавра школы права Ельского университета. Он работал помощником нынешнего кандидата в президенты республиканцев Руди Джулиани, в бытность того федеральным прокурором. 18 лет Мьюкейси служил федеральным окружным судьей в Нью-Йорке, в том числе 6 лет главным судьей Южного округа. Вел несколько сложных процессов над террористами, включая дело о взрыве в гараже Всемирного торгового центра в 1993 году. О «Человеке недели» рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Майкл Мьюкейси приходит на смену Альберто Гонсалесу, покинувшему в сентябре пост министра юстиции под давлением демократического большинства в Конгрессе, недовольного методами работы министерства. Когда в середине сентября президент Буш номинировал Мьюкейси в министры, опытный слуга народа и умеренный республиканец неожиданно благосклонно был принят даже самыми ярыми оппонентами президента. Однако утверждение нового министра законодателями проходило негладко. Демократам в Сенате очень не понравилось, что на слушаниях по кандидатуре Мьюкейси он отказался отвечать, является ли пыткой дознание с помощью имитации утопления допрашиваемого. Как известно, случаи применения этого приема при допросе вражеских комбатантов, подозреваемых в терроризме, стали предметом острой полемики. Некоторые демократы поспешили назвать нежелание Мьюкейси обсуждать щекотливую тему признаком его профнепригодности, хотя очевидно, что кандидат в министры, являющийся отставным судьей, не мог быть посвящен в детали секретных операций. Сам Мьюкейси, выразив личное отвращение к пыткам, пояснил, что с его стороны было бы безответственным обсуждать данную тему, ибо это поставило бы простых исполнителей в уязвимое положение перед возможными судебными исками. Полагают, что утверждению Мьюкейси способствовала поддержка видных сенаторов-демократов Чарльза Шумера и Дайан Файнстайн, заявивших, что в противном случае Минюст фактически будет без лидера все 14 месяцев, оставшихся до инаугурации следующего президента. Очевидно, что большинство законодателей увидели в Мьюкейси главное – человека, который не будет всякий раз брать под козырек перед президентом, а возразит, если надо. Сам Мьюкейси заявил: «Я обещаю уйти в отставку, если увижу, что президент намерен нарушить Конституцию Соединенных Штатов». Майкл Мьюкейси стал третьим за неполные 7 лет министром юстиции в администрации Джорджа Буша. Предполагают, что в отведенный ему для работы период Мьюкейси не избежать пересмотра юридической обоснованности некоторых действий администрации в борьбе с терроризмом.
«Человека недели» представлял Алан Давыдов. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Ваше здоровье. Разговор с кардиологом-любителем, врачом, который каждую пятницу едет работать из Москвы в Тарусу, а в оставшиеся дни недели зарабатывает в Москве деньги на дооборудование провинциальной больницы». В программе «Ваше здоровье» Максим Осипов. Взгляд из Москвы в провинцию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Тульской области не было оборудовано автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания...
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».